Так, ну, во-первых, форум у нас называется «Эра познания», то есть у нас будет серия таких форумов. Нам стало завидно, что все делают форумы, мы тоже решили их немножко добавить, так сказать, в общую научную струю, в общее течение. Этот у нас будет посвящен, как я уже сказал, рождению революции со всех ее сторон. Следующий форум, я так сейчас возьму на себя смелость проанонсировать заранее, будет называться «Рождение России». К несчастью для ленинградцев, скорее всего, проводить мы его будем не в Ленинграде, а наоборот в Москве. Вот так. Сейчас москвичи должны ехидно захихикать. О, слышу вас, да. Так, ну что, рождение революции. Я, с вашего позволения, наверное, буду сидя делать. И только если очень разнервничаюсь, буду скакать по сцене. Во-первых, когда мы говорим о революции, первое, что нужно сделать, это, как всегда, оговориться о понятиях. Причем я сразу говорю, что не о терминах, а конкретно о понятиях, то есть о сути явления. А суть-то такая, как ее ни назови, это резкий, качественный скачок, который меняет именно качество явления или объекта на нечто абсолютно новое. Вот это, собственно, и есть революция. Если мы будем говорить именно вот в таком ключе, вот тогда у нас возникнет шанс на понимание. Я сразу оговорюсь, что мы сегодня будем говорить не только о нашей русской социалистической революции, но о революции вообще как явление. Является ли она бедствием или, наоборот, благом, почему она возникает, как она возникает, можно ли ее избежать или не надо даже пытаться. Ну, а русской революции, конечно, мы в основном проиллюстрируем наиболее яркие и важные наболевшие моменты этого процесса. Ну, сейчас, конечно, нужно остановиться на постановке задачи, на актуальности проблемы. Как я сказал, революция – это скачкообразный переход количества в новое качество в исполнении третьего закона диалектики. Но эта революция вообще бывает еще и социальная революция, собственно, о которой мы сегодня и говорим. Что есть новое качество общества, которое из количества перерастает в новое качество? Это, как принято в марксистском подходе к истории, в историческом материализме, смена общественно-экономической формации, осуществляемая любыми способами, это я подчеркиваю красным, любыми. То есть революция – это вовсе не обязательно матросы в бескозырках, перемотанные пулеметными лентами, разгневанные горожане на баррикадах с кирпичами. Это может быть атрибутом или чертой революции, но совершенно не обязательно, потому что революция, подчеркиваю, может произойти абсолютно любым способом. Главное – результат. То есть если свершилась смена общественно-экономической формации, значит, имела место революция. Ну и да, военный переворот, конечно, тоже может иметь место. Тут необходимо разделять две вещи, а именно – революцию саму и момент революции. В широком смысле революция складывается из накопления противоречий, которые происходят очень и очень долго. Иногда столетиями, иногда тысячелетиями. И накопление противоречий создают что? Правильно, революционную ситуацию, когда основа общества, его базис, его экономика – входит в разлад, в рассогласованность и перестает соответствовать собственной надстройке управляющей. То есть, говоря научным языком, когда общественные отношения перестают соответствовать производительным силам. Вот это у нас революционная ситуация. И иногда может показаться, что это уже революция. В совсем широком смысле слова так оно и есть, потому что именно накопление этих самых противоречий и рождает саму революцию. Но все-таки в узком понимании это пока еще не революция, хотя к ней уже, может быть, и все готово. Есть, помимо этого широкого момента, узкий момент. Узкий я имею в виду, конечно, в смысле хронологическом. То есть момент революции, именно момент переворота. Потому что, как мы знаем, революция – это вот слово «револт» – переворачивать. От этого же слова происходит такой термин, как «револьвер». Думаю, всем мальчикам и некоторым девочкам он хорошо знаком. Потому что у револьвера есть переворачиваемый барабан. Вот, собственно говоря, он от этого слова и происходит. Однокоренное со словом «революция». И вот переворот – это и есть то, что в физике называется моментом фазового перехода. Когда материал, материя резко, скачкообразно приобретает новое качество. Вот, например, у нас была застывшая бронза. Ее накалили до 1700 градусов, и бронза немедленно потекла. Это есть фазовый переход. Это есть тоже момент революции. То же самое, естественно, происходит и в общественной материи. И вот тут мы плавно подходим к философским основаниям. Без них, к сожалению, а может и к счастью, никак нельзя. Когда мы говорим именно о философских основаниях, необходимо понимать, как мы относимся к обществу? Что это такое? Я предлагаю нам относиться к обществу строго материалистически, то есть считать общество формой материи. Почему, собственно, так? Ну, несложно убедиться в этом, потрогав себя там за руку, за ногу, за штаны, что мы все состоим из материи. Общество – это, естественно, скопление людей, очень большое, соединенных вместе при помощи личностных, общественных отношений и некоего общего хозяйства, то есть экономического базиса. Собственно говоря, все это является материальными объектами, которые можно измерить, пронаблюдать, собрать эмпирический опыт. И только в том смысле, и из этого подхода исходя, это общество можно познать. Ну а раз, повторюсь, мы относимся к этому материалистически, значит, у нас могут быть материальные наблюдения и материальные хорошо классифицируемые выводы. Ну а раз общество – это особая форма материи, сейчас, наверное, физики в меня будут кидаться морковкой, если я скажу, что общество – это пятое состояние материи после плазмы. Это, конечно, шутка. Не надо ее воспринимать прямо всерьез, но тем не менее, общество – это особая форма материи, которая организована согласно законам общественного развития. Общественное развитие – это снятие противоречий внутри общества. Мы все отлично знаем на самом примитивном бытовом примере собственных семей. Мы знаем, что между людьми всегда возникают противоречия, потому что противоречия есть между родителями и детьми, между мужьями и женами. Ну, в общем, все, кто, я надеюсь, все так или иначе проживают в семьях, знают, что противоречия – это рутина вообще семейной жизни. Семья – это ячейка общества, самая низовая, и общество воспринимает эти самые низовые моменты до самого высокого уровня. От микроуровня, буквально от столкновения интересов на дороге, на автомобильной, или ссоры из-за места в очереди в магазине, до макроуровня, когда сталкиваются интересы внутри государственных моментов и межгосударственных моментов – это все противоречия. Противоречия эти очень мало чем отличаются от столкновения атомов и молекул в кристаллических решетках обычной материи, например, металлов, или воды, допустим, когда вода закипает, она нагревается долго-долго, атомы начинают скакать все быстрее и быстрее, сталкиваются все чаще и сообщают этой самой материи всю большую энергию, которая в конце концов превращает воду в пар, то есть из жидкого в газообразное состояние. И вот это у нас революция, которая совершается в воде, и точно такая революция может совершиться в материи общества. Но если мы говорим о семье, если мы говорим, не знаю, о столкновениях на улице, неважно, кто-то шел, ударился лбом там у другого человека, вот у них конфликт возник. Понятно, что такого рода столкновений может быть тысячи, сотни тысяч, даже миллионы типов. То есть ковыряться в них невозможно, потому что учитывать их всех, это ни одного компьютера не хватит. Но что-то учитывать надо. То есть есть некое определяющее качество, которое определяет вообще, что есть данное общество. И этим качеством, конечно, является экономика, потому что без совместного хозяйства никакого общества существовать не может в принципе. А экономика – это слово такое красивое, кажется ужасно умным, но в переводе на русский с греческого оно всего лишь означает «ведение дома». То есть хозяйство, собственно говоря, «экономос». Ну а все мы знаем, что чтобы жить, нужно кушать, во что-то одеваться, где-то проживать под какой-то крышей, я не знаю, или чем-то, что ее заменяет. И это, опять же, распространяется с микроуровня до самого высокого макроуровня. Поэтому Маркс и Энгельс были абсолютно правы, выводя экономику в базис общества, то, без чего не бывает общества вообще. Все остальное, начиная от религии, духовности, литературы, культуры, искусства и управляющей настройки, всего лишь проистекают из экономики. Поэтому именно накопление экономических противоречий внутри общества и обеспечивает социальную революцию. И, собственно говоря, именно поэтому и называется революция социальная сменой общественно-экономической формации, когда один способ производства меняется на другой способ производства, одновременно меняя и надстройку, которая строится на этом самом способе производства. Вот, ну, если все непрерывно меняется, начинается с микро- и макроуровней, у революции есть, конечно, некая инерция. Инерция, я сразу говорю, конечно, в кавычках, это не строгий физический термин, но следы старого экономического устройства очень долго отражаются в новом социальном устройстве с новым экономическим базисом. Это то, что называли в Советском Союзе, к сожалению, высмеянным и забытым термином родимые пятна капитализма, прошу прощения. И вот это совсем не смешно, потому что иногда эти самые родимые пятна, то есть следы прежней формации, остаются настолько прочными, настолько долго, что иногда возникает соблазн сказать, что никакой революции не было, потому что, вот посмотрите, у нас давно феодализм, уже там 500 лет, а до сих пор существуют рабы. То есть, казалось бы, рабовладельческое общество у нас никуда не делось. А когда наступает капитализм, совсем другая формация, вдруг тоже оказывается, что есть рабы, и спрашивается, где же, собственно, момент революции, раз у нас уже 300 лет капитализма, а в Америке до сих пор рабы существуют. Но это нужно понимать, опять же, материалистически, понимать момент инерции, который есть у всех явлений, которые не могут исчезнуть никуда, потому что исчезновение в материи, в принципе, полной аннигиляции быть не может, в том числе и в общественной материи. Все противоречия разрешаются так или иначе методом снятия. Что есть снятие? Это еще один термин, о котором обязательно нужно поговорить, как кратко, но который нужно обязательно запомнить. Снятие есть отрицание с удержанием. То есть отрицание с удержанием позитивных моментов, которые имели место в прошлом. Вот кто скажет, у нас тут есть какие-то позитивные моменты, которые у нас сохранились с момента возникновения цивилизации, то есть построения рабовладельческого строя. Вот какое ваше мнение? Правильно, есть, это общественный способ производства. То есть, когда несколько семей, шире родов и племен, соединяются вместе для производства чего бы то ни было и устройства чего бы то ни было. Собственно, это был залог начала цивилизации как таковой. И вот сколько уже прошло? 5,5 тысяч лет, как минимум. 6 тысяч лет с тех пор прошло. А момент, который сохранился от рабовладельческого строя, до сих пор имеет место. Соответственно говоря, рабовладельческий строй в своем позитивном ключе никуда не делся. Точно так же никуда никогда не денется капитализм. И точно так же никуда не денется феодализм. Так вот, я недаром перешел к этому вопросу, потому что все начинается задолго до, в глубине истории. То есть революция не появляется на ровном месте никогда. Вот у нас 100 тысяч лет существовал человек, ну, примерно более-менее похожий на современного, ну, или стремящийся уже к этому. Существовал он, как это ни странно, в условиях коммунизма. То есть, когда говорят, что вообще человеку коммунизм не свойственен, свойственно рвать друг друга зубами, безостановочно бороться за прибыль и конкурировать, так вот нет. 100 тысяч лет мы существовали в коммунистической общественно-экономической формации. То есть, это самое вообще свойственная человеку формация. Собственно говоря, именно она и сделала возможным переход нашего состояния из животного в человеческое. Естественно, все было устроено немножко не так, как мы привыкли видеть в трудах Маркса и Ленина, которые описывали более современное общество. Соответственно, жили люди, конечно, семьями, и вот внутри семей не было никакой частной собственности. Собственность была исключительно общественная. Причем, когда мы говорим о собственности, мы подразумеваем средства производства. Как такового материального производства в смысле промышленном тогда не было, хотя археологи регулярно говорят о какой-нибудь там индустрии каменных топоров, но это же, естественно, всего лишь эвфемизм, чтобы было удобно понимать текст. У меня есть такое стойкое ощущение, исходя из изучения этнографического материала тех обществ, которые до сих пор пребывают на уровне каменного века, что тогда не было в основном не только частной собственности, а средства производства, но и вообще частной собственности. Условно говоря, зубная щетка каменного века могла быть запросто общей на всю семью. Не только угодья, где добывали собиратели корешки, и угодья охотничьи, где охотники добывали мамонтов, пещерных медведей и саблезубых тигров. Но понятно, что в таком виде, в виде абсолютного господства натурального хозяйства, развитие не будет, по крайней мере, в скачкообразном ключе очень долго. И эти вот противоречия между семьями и внутри семей накапливались безумное количество времени, вот буквально 100 тысяч лет, просто из-за разряженности населения того времени. Просто чтобы с кем-то поспорить, нужно до этого человека, с кем нужно поспорить, дойти. А иногда это занимает месяц, а по приходу вместо спора получается, что тебя просто съели. На этом, собственно, все противоречия разрешаются методом физического снятия. Тем не менее, мысль человека не стояла на месте и существовал научно уже тогда технический прогресс. Между рубилами Ашельской эпохи и каменными орудиями эпохи Мустье разница примерно как между паровозом братьев Черепановых и ракетоносителем «Энергия». Естественно, лучшие орудия труда, лучшие средства производства приносили больше продукта и стало возможным на основании этого продукта выделять прибавочный продукт, то есть нечто, что остается сверх потребления, сверх витально необходимой нормы. Этот прибавочный продукт позволил содержать первые элементы надстройки, то есть родовых и племенных шаманов, которые не работали сами, но занимались неким планированием, прогнозированием и идеологическим окормлением личного состава, как бы сейчас сказали. Из этого проистекает дальнейшая консолидация родов в племена, образование из родового строя, это имеется в виду настроечный элемент конструкции, конечно же, из родового строя, рода племенного, затем племенного строя, а затем большие племена из нескольких родов смогли содержать рабов. То есть они производили настолько больше продукта, что пленных во время войн взятых не нужно было или включать в состав семьи взамен выбывших родственников, или убивать на месте, потому что их можно было прокормить. Но раз их кормили, их ставили на лопату, как бы опять же мы сейчас сказали, они приносили полезный продукт. Так родился рабовладельческий строй. И это была первая революция в истории. Она заняла время примерно около 10 тысяч лет. То есть накопление противоречий, собственно, сам момент революции, все вместе это заняло около 10 тысяч лет. Началось все в плодородном полумесяце около Вавилона, и дальше пошло примерно тем же путем в Китае, тем же путем в Мезоамерике, вот примерно заняло это сам момент революции около 3 тысяч лет. Так родилось рабовладение. Рабовладение просуществовало, как мы знаем, прекрасно, отлично себя чувствует примерно до 1-5 века нашей эры. Соответственно, большие цивилизации складываются в империи, подминая друг друга и собирая все больше людей в одном месте. Естественно, самым лучшим примером такого рода является Китай с одной стороны и Римская империя с другой стороны. Римская империя, вот сейчас если говорить именно о Европе, не углубляться в азиатскую специфику, Римская империя набрала такое количество рабов, что стало настолько много продукта, что она стала расширяться, она не могла не расширяться, потому что это довольно низкий технико-культурный уровень развития человечества, когда прогресс не позволяет расширяться интенсивно, то есть развиваться интенсивно, нужно расширяться все время, то есть завоевывать новые земли, новых рабов. И вот Римская империя уперлась с одной стороны в парфян своих юго-восточных соседей, с другой стороны в непроходимые германские леса, и расширение закончилось. Соответственно, новые рабы больше не поступали, новых территорий для расселения больше не было, и начался немедленный упадок. В это время оказалось, что свободные граждане производят просто в силу улучшения техники производства, производят больше, чем рабы. На какой-то момент это производство в большем количестве, чем у рабов, стало настолько вопиющим, что содержать рабов в частном хозяйстве стало просто невыгодно, а потом уже и в большом хозяйстве стало выгоднее давать землю свободным крестьянам в аренду. Ну и таким образом у нас рабовладельческое общество вошло в противоречие между производительными силами и общественными отношениями. Так совершилась вторая революция в истории. Это феодальная революция. Я уверен, по городам Италии, особенно по Риму, бегали люди с плакатами, на которых было написано «Да здравствует феодализм, светлое будущее человечества». Ну, по крайней мере, должны были. Я бы точно бегал. Но, вы знаете, за светлое будущее пришлось серьезно биться, потому что переход от рабовладения к феодализму занял приблизительно 600-700 лет. И население Европы в это время сократилось чуть ли не в 3 раза. По крайней мере, Рим, где когда-то проживал 1 000 000 человек, там едва осталось там 10-15 тысяч человек, а оставшиеся свободные площади занимали воющие волки и одичавшие собаки. Вот, но тем не менее, феодализм – это был новый шаг, абсолютно новое качество, когда люди стали вдруг все людьми. Раньше-то людьми были не все, потому что раб – это ключевое, не человек, это говорящее орудие, то есть ходячий инструмент самовоспроизводящийся. А крепостной крестьянин эпохи феодализма – это человек, у которого может быть собственность, за которым признают наличие души и собственных мыслей, право владеть собственностью, жениться, выходить замуж, производить детей в законном браке. Соответственно, это большой прогресс, с одной стороны. Но и с другой стороны, конечно, когда оказалось, что человек, работающий, исходя из физического принуждения к труду, то есть там же все просто, если ты не будешь кормить феодала, он не будет тебя защищать, и тебя убьют соседи. Или, если феодал разумный, он придет с плеткой и заставит тебя работать на себя. То есть это внеэкономическое принуждение. Когда запустили водяные мельницы, когда появились ткацкие станки на этой самой водяной тяге, вдруг выяснилось, что людям, которые обеспечивают столь сложные приборы, нужно платить. И оказалось, что люди за плату работают гораздо лучше. Ну и так у нас феодальное хозяйство вступило в противоречие с производительными силами. Таким образом совершилось... Третья революция, буржуазная, когда труд перестал быть принудительным, он стал теперь товаром, точнее не труд, а способность к труду стала товаром и была выставлена за уже не натуральную оплату, а вполне монетарную оплату. Это заняло всего ничего. Первые ростки капиталистических отношений в Европе прослеживаются с 12 столетия. Это, конечно, Италия, в первую очередь, самая богатая территория, развитая в Европе. Примерно до 16 века происходит накопление этих противоречий, а с 16 века начинается эпоха буржуазных революций. Буржуазные революции происходили с 40-х годов 16 века, прошу прощения, с 80-х годов 16 века до 1917 года. Посчитайте, сколько это будет лет. Сразу нужно оговориться, что революция не бывает в отдельно взятой стране никогда. Революция в отдельно взятой стране – это всегда момент мировой революции, потому что, исходя из всего человеческого опыта, мы видим, что революция происходит рано или поздно везде. И переход к капитализму – ярчайший пример. Вся планета в основном перешла к капитализму, к концу 18 века, к началу 19-го. Ну а у капитализма есть свои противоречия, потому что наемный работник хоть и работает не по принуждению, а на основании рыночных отношений, за плату, он не получает всех денег, на которые он наработал, он получает лишь часть денег, которые необходимы ему для воспроизводства собственной жизни, то есть для воспроизводства способности трудиться. Все остальное забирает себе его хозяин. Хозяин средств производства. Это называется отчуждение прибавочной стоимости. Естественно, это не может продолжаться бесконечно, потому что развитие производительных сил приведет к тому, что капиталист станет просто не нужен. И таким образом произойдет мировая социалистическая революция, собственно, к которой мы и переходим. А переходим мы к примеру России. Как мы уже говорили, ничего не возникает из ниоткуда. Я хочу показать вам то, что революция является объективным процессом, который не зависит от воления тех или иных людей, которые могут своей волей, своими действиями лишь придать ей определенную историческую окраску. Но корни революции лежат всегда невероятно глубоко. Это процесс настолько массивный, что думать, что человек может управлять, его затормозить, или направить в другую сторону просто наивно, потому что русская революция 1917 года, точнее, две революции подряд, начались не в 17 году и не с реформы 1861 года. Если мы говорим о предыстории русской революции, все началось, конечно, в 11 веке, когда погиб путь из варяг в греки, когда товары, которые связывали, поток товаров, прошу прощения, который связывал первое русское государство, так называемую Киевскую Русь воедино, усох, просто потому что после первого крестового похода в конце XI века европейские товары перестали нуждаться в транзите через сушу, стали поступать на восток и наоборот с востока на запад, напрямую через Средиземное море. Путь из варяг в греки усох, и отсутствие общего экономического хозяйства разорвало на части Киевскую Русь. Это было зафиксировано Ярославом Мудрым, который был буквально современником этих процессов, и его потомками непосредственными в лествичном праве и в праве держать каждый свою отчину. Все князья разбежались по своим удельным княжествам. Таким образом, первое единое государство прекратило свое существование. И так как у нас земля очень бедная и солнечным светом, и как-то ни странно водными ресурсами, и полезными ископаемыми, и из-за своих огромных территорий чрезвычайно трудна в освоении, у нас сложился очень специфический момент раннего феодализма, который оказался вот этой вот раздробленностью, законсервирован буквально до 14-15 веков. И, собственно, князьям с боярами, то есть местной родовой аристократии, которая по наследству, так сказать, от родоплеменного строя захватила здесь власть и прекрасно утвердилась, ей все нравилось. Но структура сельского населения говорит о том, что в основном люди проживали вдоль рек на речных террасах, то есть в первую очередь крестьяне, которые возделывали там землю. Речная терраса очень удобна, это одновременно торговый путь и одновременно естественное орошение и источник ильного удобрения. Но люди плодятся, хотя и очень медленно, если мы говорим о средних веках, но их делается все больше. И постепенно в освоенных местах речные террасы оказались заняты. То есть какого-то скачка было сделать невозможно без того, чтобы не перейти на новую систему земледелия. Какая у нас была система земледелия? Это было двуполье, когда одна земля находится под паром, а вторая половина земли запахивается. Где-то уже в 13 веке появляются хозяйства, особенно в Европе, конечно, ну и мы об этом, безусловно, знали, с трехпольем, то есть когда одна земля находится под паром, вторая, треть засевается озимыми, третья яровыми, то есть у нас две трети земли непрерывно дают урожай. И эта прогрессивная технология не могла быть использована до тех пор, пока люди проживали на речных террасах у нас, потому что там просто не было места для выделения отдельных участков под, например, посев озимых. Конечно, люди стали медленно, крайне неохотно переселяться на новые места, то есть на водоразделы. Так начался процесс, который теперь в историографии называется взлетом на холмы. На холмы взлетали долго. И крайне неохотно, повторюсь, потому что люди очень инертные существа и по доброй воле, как правило, никуда не пойдут, если можно остаться на старом месте. Но тут пришли монголы-татары в 13 веке, которые подвинули все сельское население буквально физически, потому что, естественно, они ходили грабить вдоль рек, прекрасно понимая, кто где живет. Поэтому сельское население побежало туда, где татарская конница плохо ходит, в леса, на водоразделах. Там оказалось больше земли, там оказалось земля есть очень неплохая, и там, оказалось, можно постепенно перейти с двуполья к трехполью. И к 16 веку мы массово переходим на трехпольный севооборот. С этим напрямую связано то, что, наконец, родовая аристократия стала уступать место новой феодальной служилой аристократии, то есть тем, что потом стало называться дворянами, помещиками, которые испомещались на землю. Раньше это сделать было невозможно по одной простой причине. Двуполье в условиях Русская равнина не обеспечивала прибавочного продукта в достаточном количестве, чтобы феодал мог жить на земле. Поэтому гигантские территории объединялись под властью родовых бояр и князей, которые брали с них немного этого прибавочного продукта в виде выхода, то есть налога, и распределяли среди своих дружинников. То есть раннего издания служило аристократии. Дружинник жил не своей землей, он жил при дворе князя или боярина. И если князь его сажал на землю куда-то наместником, он немедленно становился боярином. То есть сам переходил в состав рода племенной аристократии. А вот теперь, с переходом к трехполью, стало возможным расселить дворян на землю и требовать с них службу в благодарность за условное держание этой самой земли. Соответственно, у дворян появились свои крестьяне, которых дворянин стал на постоянной основе эксплуатировать. То есть у них возникли первые производственные противоречия. Потому что понятно, что несмотря на все прелести феодального общественного договора, это очень честная эпоха, потому что одни молятся, другие воюют, третьи трудятся. Долго, точнее бесконечно это продолжаться не может. Рано или поздно новое хозяйство вступит в противоречие с интересами феодала. И феодал заинтересован в максимальном количестве труда, который дает ему крестьянин. Крестьянин, напротив, заинтересован в минимальном количестве этого труда. Крестьяне, естественно, вы представляете себе наши просторы, крестьяне легко разбегались. И к 16 веку начались меры по удержанию крестьян на земле уже при Иване Грозном. Соответственно, к 17 веку, к соборному уложению Алексея Михайловича царя Тишайшего 1649 года, у нас оформляется крепостное право, которое, кстати, в Европе в это время, территории, которая развивалась гораздо быстрее, чем Русь, Россия, она уже умирала, у нас она только утвердилась. Соответственно, крестьянам запретили уходить с земли, просто потому что боеспособность дворян напрямую зависела от наличия у них крестьян. То есть не будет крестьян, не будет войска, и нас ближайший сосед завоюет к чертовой матери. Поэтому сложилась форма крепостного права. Но дворяне, которые в то время не были элитой, это гигантская ошибка думать, что дворяне 17-го или тем более 16 века это какая-то элита общества. Нет, это обычные солдаты, которые там по 6-9 месяцев проводят на службе. И вот эти обычные солдаты вступили в противоречие, во-первых, с собственными крестьянами, а во-вторых, так как они получили гигантскую силу, это была основа войска, и эта основа была сплочена вполне конкретными отношениями внутри армии, они осознали себя силой и единым классом, таким образом став из класса в себе классом для себя, и таким образом они получили возможность влиять на еще и правящую прослойку, то есть на родовую старую аристократию. Высшим выражением этого конфликта, конечно, стала, во-первых, катастрофа, чудовищная катастрофа смутного времени, когда мы остались без царя, и противоречия между дворянством и родовой аристократией дошли до такого предела, что буквально одного толчка снаружи хватило, чтобы государство рухнуло, рассыпалось и фактически исчезло. Практически на 13 лет, когда у нас не было никакого власти, никакого государства, как кровь лилась рекой, и люди умирали от голода. И от смутного времени, через правление двух Романовых, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, к сыну Алексея Михайловича, к Петру Первому, свершилось построение, с одной стороны, потому что Петр Первый был очень властным человеком и имел для этого все возможности, построенные собственным отцом, сложились два противоположных момента. Петр Первый закончил постройку так называемого этатического государства или этатистского государства, вот французского «леоэтат» – «держава», то есть абсолютно централизованного государства во главе с абсолютным монархом. При этом эту абсолютную монархию Петр Первый вслед за своим папой достраивал с опорой уже не на старую аристократию, а именно на дворянство, на служилое сословие, которое, почувствовав, как я уже говорил, за собой силу после смерти Петра Первого, захватило власть. Петр Первый еще, ко всему прочему, это сделал максимально легким, потому что он совершил очень тяжелую стратегическую ошибку, изменив закон о престолонаследии, когда монарх имел право назначать наследника по собственному усмотрению. Но он умер, не назначив наследника. Соответственно, святое место пусто не бывает. Родовая аристократия уже Петром Первым была уравнена абсолютно в правах с дворянами. Дворян было просто физически больше, они были настоящей силой. И вместо этатистского государства, уже после смерти Петра I, складывается у нас дворянское государство, когда именно дворяне являлись классом, который транслирует свою волю. Потому что есть государство? Государство есть инструмент осуществления диктатуры господствующего класса. И вот именно дворянство стало господствующим классом в силу владения основными земельными наделами, производством потребной пищи и владение оружием. Вот именно дворяне стали тем классом, которые отныне очень долго транслировали свою волю государству. Но продолжалось это через эпоху дворцовых переворотов. Последний дворцовый переворот, как мы помним, был в 1801 году, когда был убит несчастный император Павел Петрович I. До этого Романова отличненько примучили еще нескольких императоров. Кстати, почему-то никто из них не причислен к лику святых. Очень странно. И вот-то тут оказалось, уже при Александре I, оказалось, конечно, не внезапно, но встало во весь рост то, что Европа и Россия – это не две разные территории. Ну, Европа, понятно, там с Пруссией, Австрией, Италией, Францией, Англией, вот все эти раздробленные страны, с одной стороны, с другой стороны Россия. Вот это все не разные страны, это единое экономическое пространство. Это во весь рост встало тогда, когда мы поссорились с Наполеоном I, с одной стороны, с англичанами, с другой стороны, и попытались сначала включиться в континентальную блокаду против Англии, а потом, наоборот, из нее выключиться. Вот оказалось, что русская экономика напрямую интегрирована в экономику Европы. Ну а раз у нас есть общая экономика, у нас есть так или иначе и общее хозяйство, которое очень сильно, невзирая на границы, как фактор внешнего воздействия, влияет на положение внутри страны. Естественно, разрешение экономических противоречий в эпоху нарастающего буржуазии в Европе было возможно в первую очередь, конечно, через военный захват. И нашествие Наполеона стало чудовищным испытанием в первую очередь для русской экономики. Мы еле буквально выбрались из этого положения. За счет бесконечной эмиссии денег, на которые пошло царское правительство. Ну и вот мы выиграли войну с Наполеоном. Вроде бы все хорошо, Россия самая сильная армия в мире, самая мощная держава в мире, казалось бы, но экономика, где все еще господствовало феодальное право, очень сильно отставала от европейской, а значит, отставала и культура, которая напрямую вытекает из экономики. И мы стали культурно-экономически плестись в хвосте Европы. И Европа, именно Европа, стала мощнейшим фактором внешнего воздействия, на которой находились те или иные диалектические ответы на этот вызов. Ну, в первую очередь, конечно, на угрозу военного уничтожения, в первую очередь. Во-вторых, конечно, культурного давления. Причем это культурное давление, естественно, было в том числе и благотворным, потому что где бы мы были без Европы, где был бы Пушкин без Европы, без французской поэзии. Но это так, к слову. Так как отражение внешней агрессии потребовало консолидации мощи в руках государства, у нас с Александра I, Александра II снова выстраивается этатистская форма правления. То есть у нас поверх крепостной феодальной надстройки выстраивается единая абсолютная монархия, потому что разрозненное это дворянское самоуправление, условно говоря, конечно, самоуправление, дворянская монархия была не в состоянии отразить агрессии нового типа. То есть это полумиллионная армия, из которой вторгся Бонапарт, войска Екатерины II, скорее всего, не потянули бы такой нагрузки. Поэтому складывается этатистское государство. В это время становится понятно, что нужно развивать промышленность. Промышленность можно развивать только изымая откуда-то людей. То есть крестьян. А крестьян с поля изъять невозможно, потому что у нас все еще господствовало трехполье, то есть система, которая сложилась между 13 и 16 веком. То есть переход к новому агрокультурному комплексу травополье был все еще невозможен в это время. И вот у нас есть противоречие между провластной элитой, то есть надстройкой этатистского государства, дворянством, которое, естественно, имеет свои интересы и хочет влиться в ряды этой надстройки, но там просто места всем не хватает, и крестьянством, которое со своей стороны страдает от гнета крепостничества. Потому что, конечно, положение крестьян было чудовищно тяжелым в это время, и улучшения носили чисто косметический характер. И при этом внутри этого феодального общества, начиная еще с Петра I постепенно и уже к Александру II В полный рост рождаются капиталистические отношения, когда нужно ставить орудийные фактории, то есть орудийные фабрики, где будут литься пушки, где будут делаться ружья. Но там должны работать люди за деньги, как минимум инженеры и мастера. То есть это уже не крепостные крестьяне. А раз это не крепостные крестьяне, которые работают по принуждению, это люди, которые что? Продают свою способность к труду. То есть работают в условиях отчуждения прибавочной стоимости. И таким образом внутри нашей эндогенной феодальной реакции, внутри которой рождалась капиталистическая революция, рождается экзогенная капиталистическая революция. То есть у нас крестьяне, с одной стороны, боролись с помещиками, с другой стороны, рабочие уже со своими капиталистами. Хотя на какой-то момент, конечно, это от Петра I до Александра I носило ничтожный характер, об этом можно было бы не говорить, но ростки были. А раз есть росток и благотворная экономическая почва, значит, этот росток вырастет рано или поздно в дерево. И это дерево, конечно, проклюнулось у нас при Александре II, потому что при Николае I, после Александра I, мы потерпели чудовищное поражение в Крымской войне. Казалось бы, локальный театр военных действий, но мы едва не надорвались, обслуживая этот локальный театр военных действий. Чудовищный экономический кризис, стало понятно, что следующей большой войны, которая будет уже не в одном каком-нибудь там Крыму, и там 1500 человек в районе Славянского монастыря безобразничают французов, и столько же около Петропавловска-Камчатского, а глобальной войны мы просто не переживем. Ответом, конечно, стало развитие капитализма. Откуда брать рабочих для капитализма? И откуда брать деньги для стартовых капиталов? Естественно, выходом стало еще одно ограбление деревни. 1861 год. Александр II идет на знаменитую земельную реформу, отпустив крестьян с землей за выкуп. То есть крестьяне в один момент оказались перед перспективой выплаты насильственной ипотеки, которую должны были выплачивать приблизительно до 1937 года, с 1862. Ну, по крайней мере, такие были планы. Понятно, что реформа шла медленно, с большим скрипом, и, собственно говоря, закончилась она только при Александре III, то есть при сыне Александра II, когда все крестьяне, которых еще не успели перевести на выкуп, и они имели так называемое временно обязанное состояние, их уже перевели на выкуп в обязательном порядке, основав крестьянский банк, который давал суды под 6,5%. Но выкуп крестьянина с земли – это было абсолютное безумие, потому что крестьянское хозяйство, погруженное русское крестьянское хозяйство, которое существует на нашей бедной земле, погруженное в пучину капиталистических рыночных отношений, оказалось нерентабельным. И местами до 70% крестьянских хозяйств не приносили дохода, достаточного для выплаты выкупных платежей. С одной стороны, крестьяне занимались отхожими промыслами, пытались добыть денежку на стороне, а с другой стороны, конечно, они пошли в города на производство. Таким образом, от Александра II до Александра III был дан старт промышленному скачку, да, промышленному скачку Российской империи. И все бы хорошо, но денег, которые давала крестьянская реформа, очень больших денег все равно не хватало. Конечно, государство шло на постоянное кредитование за границей, в первую очередь во Франции. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, мы вышли на 5-6 место в мире по экономическим показателям к началу правления, к середине правления Николая II. Хороший результат, но это не первое, а второе место. Поэтому экономически мы находились в тени Европы и позже США. То есть фактор внешнего воздействия неимоверно усилился. Ну а раз у нас есть неимоверно усилившийся фактор внешнего воздействия, буквально включивший экономику в общее, уже даже не европейское, а мировое хозяйство, значит и проблемы, которые будут в той экономике, будут нашими проблемами. И вот у нас складывается парадоксальная ситуация. 1905-1907 год, первая русская революция, это революция сугубо крестьянская, это крестьянская война, это очередное издание Пугачевщины и Разинщины, только уже в масштабах всей страны, буквально от Сахалина до теперешнего Калининграда. Условно говоря. Революция потоплена в крови, но понятно, что противоречия никакие не решены, то есть от слова совсем. А раз противоречия не решены, они будут решаться как-то еще. Решились они, конечно, в 1917 году, когда феодальная монархия достала настолько всех, в первую очередь буржуазию, что она стала просто не нужна, она стала тормозом на ногах общества. Все, конечно, было усугублено фактором внешнего воздействия в виде Первой мировой войны, когда мы вступили в соревнование с развитой капиталистической промышленностью первых трех держав Европы. Соответственно, крах феодализма в феврале 1917 года, казалось бы, вот оно, крах феодализма. Дальше мы будем развиваться нормальным капиталистическим путем, таким, каким развивалась Голландия, Англия, Италия, Франция, США, начиная с 16 по 18 век. У нас впереди еще 300 лет, но у нас не было этих 300 лет впереди. Просто потому, что наша внутренняя эндогенная буржуазная революция сопровождалась экзогенной революцией, уже социалистической, потому что все противоречия, которые накапливались между буржуа и феодалами, это были наши проблемы, но проблемы, которые накапливались между пролетариями, рабочими, их работодателями буржуа, накапливались не только у нас, а по всей Европе революции бушевали с 47-48 годов 19 века. И мы, как самое слабое звено, не могли не рухнуть первыми. Наша капиталистическая система была самой слабой из топ-5, топ-6. Поэтому там, где слабо, там и рвется. Порвалось именно у нас. Естественно, началась революция уже октября 1917 года, когда упавшая в крах, буквально в прах, феодальное, сначала феодальное, а потом и капиталистическое государство, было подобрано абсолютно новой силой – русским пролетариям, сельским и промышленным. И тогда началась вовсе, это была бы ошибкой думать, что началась русская революция, началась мировая революция. Потому что именно у нас стали разрешаться проблемы между трудом и капиталом. Разрешаться впервые в истории, это нужно понимать, впервые в истории плановым образом. То есть сначала была создана теория того, что мы будем делать дальше. А потом наступил момент снятия противоречий. И сейчас мы живем в эпоху мировой революции. Сколько она продлится, не знает никто. Но снятие проблем, снятие противоречий между трудом и капиталом приведет только к одному. К мировому переходу, к новой коммунистической формации, которая, в свою очередь, только и может привести нас из окопов Первой мировой войны к звездам, потому что на Земле мы, конечно, не останемся навсегда, и только общий совместный труд всей планеты, всего человечества сможет разрешить эти противоречия. Когда-нибудь, через 1000, может быть, 2000 лет, когда люди будут в учебниках читать о нашем периоде, они вспомнят, что именно в эпоху мировой коммунистической революции люди страдали, думали, мучились выбором, умирали, работали ради того, чтобы вывести человечество к звездам. Спасибо. У меня все. А теперь вопросы. Да.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я один из тех, кто хихикал в самом начале нашего форума. Ну вот, собственно говоря...
Дерзкий москвич.
Ну да, посмотреть, что за... Собственно говоря, у меня вот такой вопрос. Вы сказали, что поскольку общество — это форма материи, как там металл и все такое, оно точно так же, как и в любая форма потеряна, подвержено измерениям.
Да.
Вопрос такой. Можно ли установить вот какую-то конкретную, там, численную планку, да, когда вот, грубо говоря, противоречия в рамках общества накопится достаточно, допустим, в рамках нашего современного российского, чтобы начала происходить революционная ситуация. То есть не так чисто теоретически прикинуть, что вот там она начнет там
вопрос
происходить.
Вопрос понял. Вопрос да. Понял. Прошу вас, товарищи, чуть короче, потому что у нас на вопросы 15 минут. Всем, кому не успею ответить, можно будет поговорить потом в конце на пресс-конференции. Вопрос понял, спасибо. Сейчас отвечаю абсолютно точно. У нас нету такого измерительного прибора. Наша теория не доросла еще до точных арифметических, именно не математических, а строго арифметических наблюдений. Что вот, значит, у нас есть общество из 200 миллионов человек, нужно, чтобы революционизировалось 120 миллионов, и тогда все, будет революция. К сожалению, так это пока, подчеркиваю, пока не работает, но мы будем стараться. Следующий.
У меня вопрос о Первой и Второй мировых революциях, то бишь первая — это переход от общинного образа жизни к рабовладельческому и вторая от рабовладельческому к феодализму. Вот вы сказали, что свободный человек, он работает лучше, поэтому можете себе представить, что рабы бегали с плакатами, да, и кричали, что да здравствует там феодализм, светлое будущее, все такое. Вот тогда такой вопрос. Не могло же во время общинного бытия одно племя бегать около другого племени с плакатами? Там, да здравствует рабство, светлое будущее.
Они бегали не с плакатами, они бегали с дубинками. И вколачивали эту полезную идею в головы своих более слабых соседей.
А порабощенный человек, он разве начинает лучше работать, чем свободный?
Так дело в том, что, порабощенный человек просто может работать вообще, потому что раньше бы это племя просто перебили. Но так как перешли от собирательства и охоты к скотоводству и земледелию, появилось больше продукта. Соответственно, стало можно пленных не убивать, а заставить их вот на этом самом земледелии и скотоводстве работать. Когда их собирается много, этих пленных, появляется больше продукты. Таким образом, уже можно содержать профессиональную армию, профессиональных жрецов и так далее. Поэтому светлое будущее рабовладения вколачивалось не плакатами, а дубинками. Да.
Добрый день, Алексей.
Добрый, очень приятно.
У меня такой вопрос. Сейчас очень многие историки сравнивают нынешнее время с 905 годом. А с каким бы временем вы его сравнили?
Дело в том, что любая аналогия, а это именно речь об аналогии, это ложная аналогия, потому что не бывает абсолютных аналогий в принципе. Интересный критерий, на основании чего они сравнивают наше время с 905 годом. Я бы, например, мог сравнить его с 913 годом, когда Российская империя находилась на очень серьезном экономическом взлете, с имманентными этому взлету проблемами. У нас сейчас тоже есть взлет, мы сейчас выходим там стремительно по разным показателям на 5-6 экономическое место в мире, но с этим связаны и внутренне присущие проблемы, которые разрешились тогда, в 1914-1918 году, через Первую мировую войну, которая послужила причиной краха Российской империи. Вот у нас сейчас есть все шансы. Вот если говорить об аналогиях, мне лично такая аналогия ближе. 13-й год, а через год война. Извините, что пугаю.
Спасибо большое.
Здравствуйте, у меня вопрос вот об этих фазовых переходах, о которых говорили сначала, от рабовладения к феодализму и так дальше. И вроде как с 11 века, если я все правильно понял, у нас этот переход к феодализму и случился. А что у нас было по поводу рабовладельческого строя вот на нашей территории, на территории Руси? Спасибо.
Дело в том, что у нас территория была довольно дикая. То есть у нас вообще на нашей территории не было государства как такового. У нас мы прыгнули сразу из рода племенного общества под, кстати говоря, усилием внешнего фактора, под воздействием внешнего фактора мы прыгнули сразу в феодализм. Но в силу того, что у нас очень бедная земля, на которой объективно можно производить мало прибавочного продукта, соответственно, прыгнуть нам получилось сначала только в неразвитый ранний феодализм. Вот так, если я ответил на ваш вопрос.
Здравствуйте, у меня вопрос по личности в истории, роли.
Да.
Вот если бы в 1917 году человек, Владимир Ильич, был бы за капитализм во временном правительстве, смогло бы это изменить форму, ну или, допустим, отсрочить переход к социалистической революции?
Тут дело в том, что человек талантов Владимира Ильича должен был бы быть не в 17 году за буржуазию, а он должен был быть, например, у племени славян ильменских или радимичей в 5 веке нашей эры, чтобы вместо того, чтобы резать друг друга по лесам, начали строить единое государство, а что-то не начали. Вот Ленина, видимо, не хватило. Это, конечно, я сейчас в юмористической форме ответил, но роль личности в истории, конечно, во-первых, а, нельзя отрицать, б, она бывает колоссальна, но это я всегда привожу один пример. Как, значит, мастер-серфингист едет по волне. Реальный мастер едет очень красиво, может очень долго на этой волне держаться, выписывать разные вензеля, но он не может повернуть от волны. То есть он едет туда, куда едет волна. То есть он только выбирает направление движения. Поэтому, конечно, наличие Ленина на стороне социалистической революции было обусловлено всем развитием производительных сил и общественных отношений, начиная вот с 11 века. Поэтому я как раз пытался своим докладом показать, что это процесс слишком массивный, который начинается настолько в глубине истории, что появление личности, которая проявляет себя в данных условиях, только поэтому и возможно. Поэтому появление Ленина – это объективная данность. Вот и все. Не было бы Ленина, был бы, я не знаю, Свердлов или Иванов или Петров.
А не могу
осталось 7 минут на вопросы.
В рамках допросов рассказать о внутрипартийной большевистской оппозиции.
Это я делать, безусловно, могу. Я много этим интересовался, но у нас сейчас по очереди Ливонская война. Поэтому чуть позже возможно.
Здравствуйте. Во-первых, спасибо большое.
Спасибо.
Да. Вопрос именно про момент революции. Вот вы говорили, что революция делится на вот шаги к ней и вот на момент. А правильно ли я понял, что в общем самые последние шаги к моменту, то есть, например, как у нас была Первая мировая, революция 5-го года, революция 17-го года, февральская, это самые продуктивные шаги, то есть, например, гораздо продуктивнее, чем шаги в истории, то есть самые последние несколько скачков, они самые сильные, так?
У меня нет этого скачкосилометра, трудно сказать, потому что революция первая, рабовладельческая, она изменила историю ничуть не меньше, чем социалистическая революция. Да.
Добрый день, Кирилл Александрович.
Спасибо. Да, здравствуйте.
Как вы считаете, когда закончится пагубное явление контрреволюции? Вот, то есть вы говорили об инерционных процессах, вот, то есть когда закончится инерционный процесс контрреволюции?
Не знаю.
Хотя бы примерно, на ваш взгляд.
Я человек еще молодой, я не так сильно разбираюсь в этих вопросах. Это в самом деле измерить невозможно. К сожалению, мы пока находимся на такой стадии, что прогностическая сила наших исследований не слишком велика. Мы можем в данном случае фиксировать результаты из прошлого, ну и делать некие прикидки в настоящем, на будущее. Но, к сожалению, никто не скажет, что это даже не сотни. Это десятки тысяч факторов, которые необходимо учитывать. Программного обеспечения, черт возьми, нету. Где технари?
Спасибо большое.
Так, еще вопросы?
Здравствуйте, Клим Александрович.
Здрасте.
Вопрос по поводу роста производительности труда. Вот у нас с древних времен постоянно она повышается, производительность труда.
Да, прошу прощения, у нас времени вот на этот вопрос и еще один. Мы больше просто не успеем.
В связи с этим меняется экономическая формация, как вы говорили, да?
Да.
А как в нынешних, в современных реалиях рост производительности труда может на это повлиять? То есть, может ли он, наоборот, замедлить его? То есть, у нас, допустим, выросла производительность труда, можно лишних людей уволить, оставить там 2-3 человека, которые будут на станках работать, автоматизировать.
Да, дело в том, что в обязательном порядке все эти уволенные сядут такой гири на трудящееся общество, что нужно будет просто куда-то девать. Если попытаться их всех убить, я вас уверяю, если их будет сильно больше, чем вас, они соберутся и убьют вас сами. Это не путь развития вообще, посмотрите на Бразилию. Там очень хорошо все с производством пищи в силу климата, но фавелы, в которых живет лишнее население, это чудовищная проблема. Поэтому человечество никогда не идет... в глобальном, конечно, смысле, никогда не идет по пути наибольшего сопротивления. То есть к проблемам человечество не идет, оно идет от проблем. Поэтому освободившиеся люди должны быть задействованы в абсолютно других производствах, в абсолютно других направлениях. И распределение, если уж мы говорим, например, о производстве еды, должно быть плановое, бесплатное, каждому по потребностям. Вот таким вот образом. Следующий и последний.
Здравствуйте, меня зовут Илья, спасибо.
Извините, пожалуйста, мы просто физически уже не успеем, осталось у нас 2 минуты всего.
Согласны ли вы с тем, что тренды на Западе, юберизация, то есть sharing economy, то есть общественное пользование благами, оно со временем обесценит, то есть приведет к коммунизму и обесценит именно владение чем-либо?
Я понимаю вопрос, да, я...
Или это просто обнищание среднего класса, которые не могут себе позволить чем-то владеть, а только могут арендовать?
Дело в том, что... следы, как я уже сказал, рабовладения в снятом виде у нас сохранились до сих пор. Но точно так же следы первой общественно-экономической формации, которая была коммунистической, тоже в снятом виде сохраняются до сих пор. Потому что мы, например, в семье, как правило, за приготовление борща жене не платим. Это элемент коммунизма. И он неминуемо будет распространяться с ростом производительности труда на все общество. Вот то, что вы сказали про sharing economy, это тоже один из следов нарастающих коммунистических отношений. Потому что, например, корпорация Boeing, там у нее, по-моему, более 70 предприятий включено, но предприятия между собой обмениваются плановым прямым обменом. Завод турбинных лопаток не платит заводу, который поставляет им титан для этих самых турбинных лопаток. Просто приходит план, нужно 10 тонн титана. Отправили на завод турбинных лопаток. Завод сделал лопатки, отправил их в двигательный завод дальше. Это все происходит бесплатно, планово, путем прямого обмена. Это, собственно говоря, и есть основа коммунистического производства. Потому что коммунистическое производство от буржуазного не отличается вообще ничем. Это общественное производство в общественных интересах. Оно отличается лишь настроечным элементом отсутствия изъятия прибавочной стоимости. Вот и все. То есть осталось нам, вот уже сейчас конкретно человечеству осталось только отрезать эту самую паразитическую верхушку.
А смогут ли вот отказаться люди?
Обязательно смогут. Спасибо. Если я против света правильно вижу, кажется, нас посетил Егор Николаевич Яковлев. Прошу вас.